Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Игоря Валентиновича Цыбы «Как Бог привлекает наше внимание». Запись сделана на богослужении.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
Посмотрим Священное Писание, книгу Иова, 36 главу. Книга Иова находится перед Псалтырем. Я буду читать 7 стиха. «Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его». В этом отрывке Писания мы встретились два раза с понятием «открытое ухо». Конечно, мы понимаем, что это понятие духовное. Открытое ухо – это не в шапке ушанки приподнятый край, это не какое-либо особенное ухо, видневшееся из-под волос. Это особенное духовное состояние, о котором мне хотелось бы сегодня говорить, потому что для Бога очень важно, чтобы мы были люди с открытым ухом. И тема нашего рассуждения – «Как Бог обращает наше внимание?» Или, можно сказать, «Как Бог привлекает наше внимание?» Действительно, друзья, мы все люди, а, соответственно, поскольку люди, мы с вами существа довольно-таки своевольные. Мы любим поступать по своему разумению, по своему произволу. И на самом деле человек устроен так, что если уж мы взялись за какое-то дело, в основном люди быстро мчатся вперед с таким очень ясным убеждением, что все, что они не делают, все делается правильно. И вот в такой беготне, казалось бы, почему-то, несмотря на уверенность, что все, что мы делаем правильно, вдруг происходит, что наши планы рушатся, какие-то идеи и желания не осуществляются. И мы, в общем-то, уверовавшие в Иисуса Христа и знающие, что Бог способен говорить к своим детям, и Писание свидетельствует, что те, кто водимы Духом Божьим, есть сыны Божьи, оказываемся вдруг водимы не Богом, а стихиями этого мира. И однажды, как в сказке о старухе с разбитым корытом, мы сидим, плачем и не знаем, что делать. Здесь сказано об открытом ухе, о слухе, иными словами. Почему мы попадаем вот в такие непонятные и необъяснимые ситуации? Что же такое слух, о котором здесь говорится? Слух – не что иное, друзья мои, как внимание к Богу, наша настроенность на Бога. Когда разговариваешь с верующими людьми, весьма удивляешься тому, что самая расхожая фраза в протестантских кругах – «Бог сказал». И как врач в прошлом я иногда теряюсь, расспрашивая таких людей, когда они утверждают, что Бог им сказал, то ли это действительно, хотя много сомнений, что это говорил Бог, потому что так много Бог сказал, и люди так много сказали о том, что им Бог сказал, но ничего в их жизни не произошло такого, чтобы подтверждало их близость с Богом. Хотя я по-прежнему утверждаю, что Бог говорит и может говорить открыто, и может говорить так, что мы будем слышать Его Слово такое мы видим в Новом Завете, и через ангелов говорил Бог, но все-таки существуют иные и различные способы, которыми Бог привлекает наше внимание к себе. И об этих способах можно также сказать, и это будет более правильно, чем говорить о слышимом голосе. Об этих способах можно сказать, действительно, это говорит Бог. Он создает нам различные ситуации в жизни, или, скажем, Он использует различные ситуации в нашей жизни, чтобы мы научились слушать. Вы знаете, за последнее время я слышал немало учений о том, что все ситуации, которые бы ни возникли, нужно преодолевать. Единственный вывод, который сделали люди, что если есть какие-то трудности, все, что я должен вынести из осознания этих трудностей, что вот прямо сейчас я должен встать на борьбу с ними. Такое подобие я видел в духовном мире, как человек, помолившись, как видение, я вам рассказываю. Бог вообще с юмором на самом деле. Он такое очень юмористическое видение мне открыл, как человек очень долго молился, а перед ним стояла дверь в метрах 10, потом он после молитвы и молился, знаете, вот так вот, ну, по-боевому. Эта дверь, я понимал, что это свидетельство того, что перед ним что-то закрыто. Он разбегался и лбом как бил в эту дверь, причем имя Господа призывая. И уже видел, что после 10-й попытки у него голова была вся в шишках. а он продолжал повелевать этой двери открыться и продолжал биться лбом, и Дух Божий вдруг проговорил во мне нечто, сказав простые слова, что я закрыл, никто не откроет. И я подумал, Боже мой, вот это мы, это наша картина, насколько же мы бываем слепы, что пытаемся открыть двери, которые по какой-то причине закрыл Бог. Мы посмотрим, как Бог привлекает наше внимание. Первый пункт – это встревоженный дух. Я сразу открою для свидетельства книгу пророка Иезекииля, 3 глава, 14 стих. Там сказано: «И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне». Вы знаете, этот стих опровергает все вот эти идеи и доктрины, говоря о том, что христианин не может испытывать беспокойство и тревогу, что тревога и беспокойство являются ничем иным, как действием дьявола. Но мы видим вот здесь, в этом месте Писания, еще в пророках Иезекииль говорит о том, что он шел с тревоженным духом, с великим чувством беспокойства, и оно было вызвано именно тем, что рука Господня была на нем. Если мы вспомним еще одну историю из Ветхого Завета, а эта история записана в книге Эсфирь. Помните, когда Аман, нечестивый правитель при дворе царя Артаксеркса, хотел уничтожить всех иудеев, и особенно он ненавидел человека по имени Мардохей. Если вы помните эту историю, то в 6 главе, в 1 стихе этой книги рассказывается о том, что произошло с царем Артаксерксом. «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Интересно, правда? «Господь отнял сон от царя. И он, то есть царь, велел принести памятную книгу дневных записей, то есть ежедневных записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса». Смотрите, какие пути Божии удивительные. Аман замышляет погубить иудеев. Аман ненавидит Мардохея. И вот царь, которому в принципе было все равно, будет ли жив Мардохей или не будет, да и кто такой Мардохей в таком величественном царстве Артаксеркса? Царь ложится в кровать, но сон бежит от него. Он не может уснуть, он встревожен, у него встревоженный дух, у него беспокойство. И тогда, чтобы как-то скоротать время, что он делает? Он просит, чтобы ему принесли книгу ежедневно записей, книгу о всяких интересных событиях, памятную книгу, сказано, в которой записаны вот эти истории, в которой записаны героические подвиги и тому подобные вещи. И как только он открывает книгу, зная, что Аман замышляет против какого-то Мардохея, вдруг он читает о том, что однажды, оказывается, этот Мардохей спас жизнь самому царю, то есть ему, Артаксерксу, раскрыв заговор, который был против него. И в результате этого мы знаем, что царь становится не на сторону Амана, а на сторону Мардохея. В результате мы получаем, что враг побежден, Слово Божие торжествует, Аман повешен на дереве, а Мардохей сидит на царском коне. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем здесь говорится. Все изменилось в пользу Мардохея, а началось все с состояния встревоженного духа. Я хочу, друзья, чтобы мы поняли простейший способ заставить нас обратить наше внимание на Бога и взыскать Его, который часто Бог использует, и это состояние порой мы гоним, как демоническое наваждение, это заставить нас беспокоиться. Много людей обращались ко мне с тем, чтобы я помолился, чтобы у них исчезло чувство тревоги. Вы знаете, я не буду молиться о том, чтобы это чувство исчезло. Это все равно, чтобы помолиться, чтобы... Ну, вот я сейчас стою на сцене, немножко яркий свет, он немножко мешает мне. С другой стороны, если его выключить, вам будет не очень удобно. Я говорю, помолитесь, мне мешает этот свет. Попросите Бога, чтобы я ослеп. Понимаете? Пусть я ослеп, но мне свет не будет мешать. И поэтому, когда человек подходит и просит помолиться, помолитесь, чтобы у меня ушло беспокойство, это все равно, что сказать, помолитесь, чтобы я ослеп. Потому что беспокойство – это сигнал, который нам дает право, возможность и напоминание спросить Бога о том, а что же ты, Господь, от меня хочешь? Я просто призываю вас, я знаю, что некоторые люди испытывают вот такое состояние. Я хочу вам сказать, Бог что-то хочет вам показать, открыть. Бог что-то хочет вам напомнить. Примите это как от Него. Не убегайте от этого. Помолитесь Ему и скажите: «Вот я, Господь, говори со мною». Второй способ, как Господь привлекает наше внимание, это через людей. Мы снова откроем книгу Иова, 33 главу, 23 стих. Здесь очень интересная фраза. «Если есть у него, то есть у человека, ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Ни для кого не секрет, что слово «ангел», оно имеет с греческого языка перевод как «посланник», да? И в послании к семи церквям говорится об ангелах семи церквей, вы помните это? И этим посланникам, ангелам семи церквей сказано «покайтесь». Почти каждому говорится о том, что нужно быть покаянным и ревностным. Но согласитесь, ангел не может покаяться, потому что он не может быть искуплен. То есть ангелы не могут быть искуплены, не могут быть восстановлены. Ангелы, не сохранившие однажды своего достоинства, соблюдаются на день суда в узах мрака. Право искупления, возможность искупления, то, к чему желают приникнуть ангелы, то, о чем бы они мечтали, дано только человекам. Благодаря тому, что Бог в дух поместил физическое тело и дал нам способность жить на этой земле, мы можем иметь это искупление. Но не об этом я хочу сказать. Здесь в этом стихе указывается, что человеку может быть оказана помощь, когда он доверится, примет того, кого Бог послал к нему. Ангел-наставник. И таких, поверьте, немного. Сказано, один из тысячи. Вспомните пророка Давида, который тяжко согрешил, который практически впав в прелюбодеяние и совершив не своими руками, но чужими, но все-таки убийство, был совершенно черст к своему греху. Но однажды к нему приходит пророк Нафан, и он говорит ему, в притчах говорит о том, что он сделал. И мы знаем, что покаяние Давида было искренним, и Бог оказал ему милость. К сожалению, мы слишком горды и самоуверены, чтобы прислушиваться к советам и обращать внимание на людей. Вообще такая теология христианской гордости, она часто говорит: «Я Богу служу, не нуждаюсь в людях», забывая о том, что Бог стал человеком, что Он пришел в человеческом облике, что Он воплотился, и мы знаем Его как Господа Иисуса Христа. И если Бог это сделал, умолившись, уничижив Себя, то, поверьте, Он может уничижать Себя и сегодня, когда Своим Духом вкладывает в кого-то из наших близких, братьев, сестер или просто людей, с которыми мы встречаемся, что-то, что для нас очень важное. У меня были такие случаи, когда я не мог, ну, просто получить никакого окончательного ответа и решения от Бога. И вы знаете, бывало так, что просто подходил ко мне человек и говорил, совершенно не понимая, о чем он говорит, какое-то слово, о котором я все время думал и размышлял, то есть оно было подходящее к моей ситуации. И я говорил этому человеку: «Спасибо большое, я пошел, я теперь знаю, что делать». Он смотрел на меня недоуменно, говорит: «Я же тебе ничего не сказал». Я говорю: «Я понимаю, но я знаю, что теперь делать, потому что ты не сказал, Бог мне сказал, когда ты это говорил». Я хочу показать вам несколько притч. Это 10 глава, 17 стих. Не забывайте о том, что Бог исправляет и привлекает наше внимание к себе через людей. Бывает так, что к нам подходят люди, и когда разговаривают с нами, говорят нам что-то. Вы знаете, нам это очень не нравится. Вообще, я думаю, что мало кому нравится, когда его обличают, или как в миру называется это, критикуют. Правда? Мы любим обличать сами. Мы мудрые обличители. По крайней мере, так у нас на лице написано. Но когда кто-то обличает нас, нам очень трудно это принять. Притча 10 глава 17 стих. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». Смотрите, интересная фраза. Если мы отвергаем, что Бог может обращать нас к себе через людей, обращать наше внимание на себя через людей, мы будем блуждать. 12 глава, 1 стих. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Специально сегодня открывал старый толковник, такой с элементами славянского языка, очень интересно. Вот здесь написано «невежда». «Невежда» вообще интеллигентное слово, правда? «Сударь, вы невежда». Ну, в таком случае, сударь, вы просто невежда. И вот, видимо, переводчик, толкователь этих притч был интеллигент, написав «невежда». Потому что в оригинальном тексте там совершенно другое слово, на букву «Д». Совершенно иное. Синоним на самом деле, правда? 15 глава притч, 10 стих. «Злое наказание уклоняющемуся от пути, а ненавидящий обличение погибнет». 32 стих. «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». 27 глава, 5 стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Ой, был я тут в одном собрании, и мы с братом вынуждены были говорить истину. Вынуждены были обличить тех, кто посягал на то, что Бог им не давал, самовольно. И вы знаете, ответить на это человек ничего не мог, или люди ничего не могли. Единственный ответ был: а где же любовь ваша? Вот смотрите, если мы считаем, что нас обличают, нам неприятно, вот, ну я не знаю, это только вот духовный мазохист скажет, что мне приятно, когда меня обличают. Это после доставляет мирный плод праведности. Но когда меня обличают, если бы вы могли заглянуть ко мне внутрь, если бы вы могли заглянуть ко мне в голову и увидеть и услышать, что я думаю о вас и о ваших словах в этот момент, я думаю, что вы не могли бы так долго обличать. Но я Бога боюсь и борюсь с этими чувствами, потому что понимаю, что эти чувства не от Бога. Я их подавляю в себе. И когда я их подавляю в себе, Дух Божий восстает во мне и дает мне возможность прийти к покаянию, к изменению, к принятию, к чему-либо угодно. То есть я отбрасываю все аргументы, которые против этого. Но здесь обратите внимание, сказано, что лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Оказывается, если мы действительно любим друг друга и действительно видим проблему, и видим сложность ситуации, или видим, что человек сам себя не видит, он слеп, и из любви к нему мы видим, что когда он поступает по своей слепоте, он калечит себя еще больше и других калечит. Нужна ли здесь скрытая любовь? Нужно остановить его из любви, нужно помочь. Хотя он будет кричать: я не слепой, я все вижу, я все знаю. Но Писание говорит: лучше все равно открытое обличение, нежели спрятанная, скрытая, непроявленная любовь. А, кстати, мы путаем понятие любви и понятие лести. Ух, что-то закипело во мне внутри. Есть такое слово по-английски, которое я очень часто... Ух, кипит, как оно. Слышал это слово по-английски. Encourage называется. Очень распространено в западных церквях. Всегда учат encourage. Нужно... Что такое encourage по-английски? Ну, может, я с плохим произношением, но смысл... Они переводят как ободрять. Вы должны ободрить человека. Но очень часто ободрение подменяется лестью. А когда мы льстим... Мы убиваем человека. Так лучше остановить его, не ободрять. К чему ободрять? То есть я делаю неправильно, я делаю не то, что нужно, я иду не туда, где я должен быть, а я буду тебя ободрять. Хорошо, иди, делай. Какой ты молодец. Все, кипение прошло, я высказал. 29:15. Розга и обличение дают мудрость, а? Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Я бы сказал, член церкви, который остался в небрежении, кто пропущен, написано: наблюдайте друг за другом. Не подсматривайте, да? А наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если мы видим, мы идем не с ревностью нечистой, чтобы отлучить таких людей, а чтобы помочь. Но если они пропущены, эти люди, если они прошли мимо нас, то стыд матери, стыд, я бы сказал, конечно, если можно церковь назвать матерью, хотя в Писании сказано «Небесный Иерусалим», прообраз церкви, это матерь всем нам, то, наверное, и стыд церкви тогда получается от людей. Но еще что важно при обличении через людей, когда Бог привлекает наше внимание, нам неприятно, но Бог привлекает наше внимание, чтобы мы сказали, так неужели они все вот не правы, а я один прав? Но важно, через каких людей, потому что могут быть и неправы. Вы вспомните одну историю. У царя Соломона был сын Раваам. И когда он вступал на царство, вместе с ним в его окружении было немало молодых людей, таких же, как он, его друзей. Ну, вы представляете, это наследник царского престола. Впереди его ждет слава, деньги, почет, все атрибуты, которые являются частью жизни царя. Ну, и молодые люди, которые были с ним, они также, разумеется, рассчитывали, что, будучи в свите, они будут иметь все то же самое. Они были в какой-то степени зависимы от него, потому что хотели что-то от него получить. И Писание говорит, что когда он вступал на царство, старейшины народа давали ему хороший совет. Они говорили, что ты не должен так облагать народ податями, как это было при отце твоем. Тогда были причины, тогда было строительство, тогда было революционное изменение во всем государстве, а тебе нужно только править сейчас, тебе нужно только сохранить завоевание, тебе не нужно облагать людей так, как они были обложены налогами и податями. Но молодые люди, в отличие от старейшин, сказали, ты еще больше их обложи податями. И тогда Раваам воскликнул, если отец мой наказывал вас бичами, то я буду наказывать вас скорпионами, потому что мой мизинец толще чресла отца моего, такая гордость, да? И тогда, неожиданно для себя, он услышал возглас. Нет нам части в Израиле. И с тех пор единое государство разделилось на северное и южное. Произошло разделение. Друзья мои, вот видите, не всякий совет хорош, правда? Но все-таки совет старейшин той церкви был единственно верным. Вообще нам нужно прислушиваться, что говорят нам Божьи люди. Старейшины народа, они отличались тем от друзей Раваама, что они уже проявили себя в служении государству и Богу. Друзья, они только были праздные люди, и у них было особое желание еще себя когда-нибудь проявить. Так вот, послушайте, действительно цените совет тех, кто уже проявили себя, кто являются Божьими людьми. Может быть, наверное, не всегда нужно прислушиваться к советам тех, кто будут льстить вам. Аминь. Третий способ – это молчание. Друзья мои, почему Бог молчит, говорят люди? Почему Бог не отвечает на молитвы? Я молился, молился. Но, вы знаете, молчание Бога, оно не менее ценно, чем когда Бог говорит. Потому что молчание Бога, когда вот мы молились, просили о чем-то, и мы поняли, что Бог не отвечает, это особое время, Он привлекает нас. Это время нашей самооценки в свете Слова Божьего. Почему мы не получаем ответы на молитвы? Вы знаете, есть, ну, по крайней мере, три причины. Может быть, четыре, я назову вам их. Первая причина – это неверные мотивы. Помните, в послании Иакова сказано 4:3, «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для вожделений ваших». Я вспоминаю то удивительное время, когда в начале 90-х годов проповедники научили христиан, что по вере вы можете получить все, что нет ограничений у Бога. Я не знаю, написано «желаете и не имеете, потому что просите не на добро, а для вожделений ваших». И вот он стоит у 600-го Мерседеса. Мало того, что 600-й Мерседес принадлежит не ему, естественно, и не в магазине этот Мерседес, а у чьего-то Мерседеса. Ходит вокруг него 7 раз. Заклинает и говорит, все богатство нечестивых должно к праведникам перейти. Причем он уже сам является распределителем, по его мнению, богатства нечестивых. Забывая о том, что в первейших заповедях сказано «не пожелай чужого». И вот он ходит мимо 600-го Мерседеса, ходит, ну я говорил, кругами, как лис. А потом просит, хочу, чтобы был, а его нету. Потому что написано, для вожделения ваших, во-первых, ну представьте себе, такая машина, у которой обслуживание в месяц бывает до $1000 доходит. Чем христианин будет занят? Для чего она ему нужна? С какой целью? Подумайте. И не имеют люди, и разочаровываются, потому что просили не на добро. Дальше сказано, что в первом послании Иоанна есть такая хорошая фраза, 3 глава, 22 стих. «И чего не попросим, получим от Него». Я помню, сколько проповедников вставили здесь точку и говорили, «И чего не попросим, получим от Него! Аллилуйя, аллилуйя, аминь!» И все собрание кричало «Аллилуйя!» Но там написано следующее. «Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Иными словами, «И чего не попросим, не получим ничего». Если в нашей жизни есть непокорность Божьим заповедям. Причина, почему получим, потому что соблюдаем. Причина, почему не получим, потому что игнорируем. Еще хорошее место – это первое послание Петра 3:7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами». Как один брат читал, «как с наимощнейшими сосудами». Не, здесь написано, «как с немощнейшим сосудом». «Оказывая им честь». Как сонаследницам благодатной жизни. И смотрите, потом стоит запятая, пресловутое слово «дабы», по-русски «чтобы», и очень серьезное заявление. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Ну, наверное, многие недопонимают этого слова «препятствия в молитвах». Это то есть «я хочу молиться», вот что-то препятствует мне. Нет, ты будешь молиться, но ничего не получишь в ответ на свои молитвы. Оказывается, Бог не отвечает потому, что мы имеем непорядок во взаимоотношениях. Смотрите, есть непорядок во взаимоотношениях, пусто в ответах на молитвы. И еще один из мотивов, одна из причин, почему мы не получаем ответа, когда мы просим что-либо против Его воли. Но просто я умоляю Бога, а это оказывается против Его воли. Например, «Господи, я так хочу улететь этим самолетом, или так уехать этим поездом», и так далее, и так далее. И не получается. Потому что если мы улетим этим самолетом или уедем этим поездом, мы попадем под то действие, которое, может быть, изливает суды на этот самолет или на поезд. То есть, когда мы просим что-либо против Его воли, тоже нет ответа. Так вот, друзья, если мы не получаем ответа, и перед нами закрытые двери, я хочу, чтобы вы не отчаивались, а размыслили. Возможно, это желание Бога направить наше внимание на другую сторону жизни. Понимаете? Мы зацикливаемся на чем-то, но если нет ответа, может быть, нужно повернуться и оглядеться. Может быть, это не от Бога, может быть, это против Его воли, может быть, Бог хочет нас направить на другое. Я прочту еще одно место Писания, 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Апостол Павел свидетельствует о себе. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Вот смотрите, здесь интересное место. Бог использовал физическую немощь Павла, чтобы научить его жить и служить вне зависимости от естественных, природных, человеческих условий и факторов. Чтобы Павел научился служить и жить, не завися от земли, а завися от неба. Не в естественном, а в сверхъестественном, в благодати. Чтобы он раз и навсегда научился осознавать свою зависимость от Бога и поднялся выше земной реальности. Потому что если бы он не пережил вот этого, когда он немощен, когда он слаб, но когда он стяжает благодать, когда она приходит к нему, вдруг в все земное становится нереальным. Оно казалось бы реальное. Больные глаза, больные ноги, какие-то проблемы. Но вот пришло помазание, сила Божьей благодати, и ничего этого уже нет. И это не препятствие. И оказывается, когда я немощен, говорит апостол Павел, я силен. Так чего ж мне переживать за эту немощь? Главное, чтобы во мне действовала сила Божия. И когда он писал, «Благодать вам и мир да умножится», поверьте, он уже знал, о чем говорил. Четвертое. Как Бог обращает на себя наше внимание, производя разрушение. Знаете, что Бог производит разрушение, допускает разрушение. Однажды люди строили Вавилонскую башню, они сошлись вместе, и они решили построить до небес строение, здание, чтобы сделать себе имя, как сказано. Не буду об этом долго распространяться, но мы знаем, что Бог разрушил эту Вавилонскую башню. Бог допускает разрушение в нашей жизни, наших планов, может быть, каких-то трудов. Почему? Потому что они могут быть по незнанию нашему направлены не в ту сторону и не угодны Богу. Снова книга Иова, еще одно свидетельство, 33 глава, 16-18 стихи. «Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». Смотрите, Бог запечатлевает в нас наставление порой, чтобы отвести нас от какого-то предприятия. Мы стремимся к нему, а оно разрушает нас, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Вот удивительно, но это факт. Мы склонны обвинять Бога в своих разочарованиях, мы злимся. Я порой слышу, как жужжащие пчелы, мы действительно вот жужжим, ожесточившись. Но мы часто не понимаем, друзья мои. Порой, когда в нашу жизнь приходит разрушение, возможно, что Бог спасает нас от окончательного краха. Я хочу, чтобы вы оценили это. Чтобы мы все, что с нами происходит, не воспринимали как что-то, что может нам навредить. Писание говорит, что никто не исторгнет нас из его руки. А мы часто считаем себя исторгнутыми. И мы говорим, вот дьявол опять подсуропил, вот дьявол, знаете, сколько христиане отдают хвалы и славы дьяволу. Но вы только послушайте вот себя, допустим. Вместо того, чтобы вот в этих трудных ситуациях, мы говорим, вот, помолись за меня, дьявол на меня наседает, вот у меня то разрушилось, это разрушилось. А спросили ли мы Бога в испытании, Господи, ты это допустил? Благодарю тебя. Чему ты хочешь научить меня? Вы понимаете, что по богатству славы его, по его благословению ничего не убывает у него. Чему ты хочешь научить меня? Пятое. Мы снова продолжим читать Иова, уже 33 главу, 19 стих и далее. «Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих». Бог вразумляет. Написано, когда я молчал, во мне кости обветшали. Я знаю, что есть что-то, с чем Бог хочет разделаться в моей жизни. И я переживаю сейчас это. Я хочу быть открытым для Него так же, как и вы. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и превращал правду, и не воздано мне, он освободил душу мою от могилы. Могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Пятый пункт – это болезни, друзья мои. Вы знаете, мы, бывая на одре болезни, стремимся выскочить из него как можно быстрее. Никто не говорит, что болезнь – это что-то приятное. Но и болезни Бог может использовать, чтобы мы задумались о жизни. Я помню, как один очень мудрый брат, пастор огромной церкви, свидетельствовал, что именно во время болезней он получал чрезвычайное водительство от Бога. Когда он понял, что у него есть вот сейчас особый момент жизни, что именно во время болезни Бог просто успокоил его от суеты его. И он получал водительство. А некоторые люди, я также слышал свидетельство еще одного благословенного человека, испытавшего страшные страдания в болезни. Страшные страдания. И можно было кричать, зачем, если ты любишь меня? А все видящие этого брата, но они видят, что Бог близок к нему и любит его. Но человек мог кричать, если ты любишь меня, за что мне все это? Но вы знаете, я скажу вам одну тайну, которую мы не хотим принимать. Но эта тайна проста. Если мы не будем страдать, мы не научимся сострадать. Вот и все. Нет пути для сострадания, не пережив страдания. Вот почему при призвании пресвитеров, то есть когда мы призываем пресвитеров, если мы больны, написано, помажут елеем и помолятся молитвой веры во имя Господня и исцелит его Господь, сказано, что человек должен признаваться в проступках своих и только после этого молиться за него, чтобы он исцелился. Потому что люди принимают вот так, вот болезнь ко мне пришла, давайте, вот болезнь, все, дьявол, давайте меня исцелять. И не исцеляются многие. Почему? Потому что если это допущено Богом, то Бог без вразумления не хочет оставить человека. Человек обязательно должен пересмотреть свои пути и ошибки. И написано «признаться в своих проступках». Шестое. Как Бог обращает на себя наше внимание? Это неудачи и разорения. Помните, Израиль взял Иерихон. Войска Иисуса Навина взяли Иерихон. Сверхъестественное переживание, когда они только силой Божией преодолели неприступный город. И вот они только взяли Иерихон и на следующий день решили отправиться в новую битву. Они посмотрели, что следующий город после огромного Иерихона – маленький Гай. Маленький городок, можно сказать, деревушка. И они, не вопросив Господа, послали туда свое войско, взяли не так много людей, и войско было разбито. И вот я хочу просто взглянуть на это место Священного Писания, потому что оно для нас, я бы сказал, очень значимо. Это книга Иисуса Навина, 7 глава. «Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода». Вот такие мощные воины. Вдруг они поняли, что это поражение, ну, 30 человек, огромный Израиль. Скажут, ну, что такое 30 человек, да, как бы, ну, вот, если мы так мерим, не учитывая душ людей, что такое 30 человек? Но они понимали, что в этом поражении они претерпели еще и позор перед окружающими народами. У них сердце растаяло, а у тех огнем загорелось. Израиль искренне испугался того, что случилось. 6 стих. «И Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои». Оказывается, смотрите, почему была допущена вот эта неудача? Они не выполнили двух важных вещей. Первое, они взяли из заклятого, то есть не выполнили распоряжение Божьего. А второе, они просто не дождались водительства. И вот через эту неудачу Бог привел народ, весь народ, к тому, чтобы они взыскали Господа. Вот заметьте, я лично в себе это замечал. Я думаю, что вы, если будете честны с собой, тоже увидите. Когда Бог благословляет нас, духовно или материально, мы очень радуемся, правда? И обычно тут же забываем о Боге. До этого мы усиленно просили, до этого мы были настороже, мы были чутки, мы были внимательны. Но как только оно пришло к нам, мы уходим в отпуск. То есть у нас духовный отпуск. Теперь гуляй, душа, покойся, ешь, веселись. Но нам, друзья, нужно помнить эту историю, потому что благословение, которое мы получаем в нашей жизни, Бог дал им взять Иерихон, оно должно вызвать в нас большую благодарность, еще большее желание сосредоточиться на Боге. И мы должны знать, что у нас должна быть сверхчувствительность в период благословения. Если только мы не сохраним вот это состояние, мы впадем в гордость и в самоуверенность, и тогда Бог допустит наше поражение, чтобы обратить нас снова к себе. Но у меня есть утешение. Терпеть неудачи – это не значит быть неудачником. Может быть, через осознание наших неудач мы обязательно придем к будущим победам. Также и с деньгами. Вы помните, когда написано в книге Судей 6 главе, Израиль стал делать злое перед лицом Господа. Что Господь сделал? Он допустил филистимлян, манеитян. И что они? Разграбили все, что было народом приготовлено. Они расхищали их имущество. И народ оголодал, народ стал беспомощный. И Писание говорит, когда они почувствовали, что разорены, что случилось? Они возопили Господу. Я благодарю Бога за тех людей, я знаю их лично, они свидетельствовали мне. Те люди, которые имели достаточно большие деньги, они были христианами, но они были вне Христа. Они были бизнесменами, и Бог допустил их разорение. Сначала они кричали: «Как же так? Мы отдаем десятину, мы приносим приношения, мы жертвуем. Почему ты допустил в нашу жизнь разорение?» Но я хочу сказать вам правду. Если мы отдаем десятину, но в чем-либо другом не подчиняемся Божьей воле, это значит, что мы можем пережить разорение, чтобы Бог мог обратить вновь наше внимание на Него. Потому что именно в нужде мы начинаем просить Бога. И последнее, седьмой пункт. Я назвал его «Незаслуженное благословение». Это самый позитивный пункт. Римлянам 2:4 написано: «Или ты пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не понимая, не разумея, что благость Божия, то есть ответ на твои потребности и нужды, ведет тебя к покаянию». Вы знаете, это удивительная также сторона Бога – явить нам свою любовь. Я переживал это и переживаю вновь и вновь, когда мы впадаем в отчаяние, когда кажется, что совсем неправильные наши отношения с Богом не верны. А сегодня в мире так много зла. Я уже не говорю о плотских искушениях. Сегодня есть новое зло, сегодня есть духовные искушения. Сегодня есть противостояние, противодействие христианству. Бесы в один голос визжат: «Посмотрите, как вы разрознены! Посмотрите, как вы разъединены! Если вас действительно Бог, то почему у вас так? Сколько людей ослабевает? Сколько людей начинает смотреть в сторону? Сколько людей падает?» И порой мы отчаиваемся, и уже нам кажется, что Бог далеко, высоко, до Бога высоко, до царя далеко. Но вот тут-то и приходит к нам незаслуженные благословения. Они могут быть духовные или материальные. Особенно я ценю духовные. Когда вот такой измученный, разбитый, беспомощный, безнадежный, вдруг ты переживаешь, что он-то оказывается совсем близок. И он никуда не уходил. Это просто мы закрыли глаза свои, чтобы не видеть, и уши свои, чтобы не слышать. Итак, Бог заботится о том, чтобы применить разные обстоятельства, чтобы в них мы научились знать Его волю. Давайте помолимся. Господи, благодарю Тебя, что Ты не позволишь нам приблизиться к пропасти, не подав сигнал опасности, что Ты не оставишь нас скитаться, не указав направления, что Ты не бросишь нас на пути, не оставив нам дорожных знаков. Но от нас зависит, обратимся ли мы к Тебе, обратим ли мы внимание на эти вехи или пренебрежем ими. Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы сегодня Ты дал бы нам рассмотреть свою жизнь и обратить свое сердце к Тебе. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Аминь.
воздать, мой Господь, за все, что дал ты мне, мир и благодать, свет любви зажжет греховный мгле, голоса ангельского пения не остановят моих слов. Все, чем живу, тебе я посвящаю. Хвала тебе, мой Бог, тебе.
Oh,